Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы закончили читать наставление преподобного Марка Подвижника. И сегодня мы приступаем к последнему автору, который включен в первый том «Добротолюбие». Речь идет о преподобном Авве Евагрии. Так он обозначен в «Добротолюбии». Родился Авва Евагрий приблизительно в середине IV века, где-то в 340-х годах. Очень рано он попал под покровительство святителя Василия Великого. Как-то, возможно, они были близки, то ли по месту жительства, то ли по родственным связям, но как-то вот он очень рано попал под его влияние и жил под его покровительством достаточно долго. И когда святитель Василий Великий умер, это оказало на него очень сильное впечатление. Он очень тяжело переживал очень раннюю, преждевременную кончину святителя. Но после этого перешел в Константинополь вместе с другом Василия Великого Григорием Богословом. И там Григорием Богословом был рукоположен в диакона, ну, учитывая, что в то время Григорий Богослов исполнял в сущности обязанности патриарха, православного патриарха Константинопольского, то он считается архидиаконом при Григории Богословом. Служил вместе с ним в церкви Анастасии, в церкви Воскресения Христова, домовой церкви. Вот, и был свидетелем всех подвигов Григория Богослова, всех трудов его, проповедей, слов богословских, благодаря которым вот, собственно, вся паства Константинополя и возвратилась в лоно православия. Но, как известно из истории, Григорий Богослов не остался на кафедре, он был отправлен, после торжества православия был отправлен обратно в свой Вназианс, и взять, разумеется, в этот маленький крошечный городочек, в сущности село, разумеется, Евагрия он не мог. Евагрий остался в Константинополе, некоторое время трудился в сане диакона, продолжая вот дело утверждения православной веры, вступая в полемику с арианами. Очевидно, он действительно немало помогал Григорию Богослову, потому что Григорий Богослов, умирая, оставил завещание, в котором вспоминает труды Авы Евагрия с благодарностью, так и пишет, с благодарностью его вспоминает, оставляет ему некое вспомоществование. Но после ухода Григория Богослова с Константинопольской кафедры достойного преемника, наставника Евагрию не нашлось в Константинополе. С ним случилось некое искушение, обычное вполне для человека неженатого, живущего в таком большом и богатом городе и ведущего такую активную проповедническую деятельность. И чтобы избежать этого искушения, он, по всей видимости, насколько можем судить, влюбился в очень богатую и красивую девушку. И чтобы сохранить свое целомудрие, он по откровению ангела должен был убежать в Египет. И вся последующая его жизнь, она происходит в Египте. Он приезжает в Египет, в Египте в то время целый цветник блаженных святых отцов, он становится учеником Макария египетского, и поселяется в конце концов в кельях, и через какое-то время сам становится наставником очень многих людей, пишет очень много вот ту деятельность учительскую, проповедническую своему роду и очень большую литературную, мы так это назовем, деятельность, он продолжает вести в Египте, пользуется всеобщим уважением всех святых отцов и умирает в мире, или, скажем так, языком некой риторической фигурой, блаженном упокоении. Вот все, что нам сообщает вводная статья перед его словами в первом томе «Добротолюбие». Там, конечно, очень много разных выдержек из историков, очень много рассуждений о том, какую роль сыграли в его жизни те или иные святые отцы. Ну и, конечно, о самом блаженном упокоении тоже сказано достаточно. И, в принципе, по существу вводная статья перед его главами, вводная статья, она во избежание вопросов, смущения, соблазнов, больше ничего нам не сообщает, больше ни о чем нам не говорит. Но сейчас иное время, и человек имеет возможность читать не только вступительные статьи, содержащиеся в «Добротолюбии», но и читать другие источники совершенно разного происхождения. И поэтому мы не можем умолчать о том, что действительно является собой личность, фигура, образ и наследие литературное Аввы Евагрии. Это, как мы услышим сейчас, тот уникальный в «Добротолюбии» случай, когда мы не можем поставить слово «преподобный». Имя и учение Аввы Евагрия Понтийского, оно было, по всей видимости, осуждено на Пятом Вселенском соборе, хотя, собственно, в деяниях Пятого Вселенского собора его имя не упоминается. А вот в деяниях Шестого и Седьмого Вселенских соборов его имя уже фигурирует как имя осужденного, анафематствованного человека. Как, причем анафематствованы и его книги, и его имя. То есть это, ну так скажем, полное анафематствование. В истории известны случаи, когда анафематствовались только книги, но человек считался умершим в мире с церковью. Для Евагрия Понтийского это не подошло. Его имя также было озвучено и анафематствовано. Вот ничего с этим не сделаешь. И однако, вот перед нами книга «Добротолюбие», первый том, и мы видим в этом томе сочинение Аввы Евагрия. Это сборник сочинений святых отцов, это сборник канонизированных святых отцов, и почему-то там, да еще и в первом томе, стоят сочинения человека, который был анафематствован не просто как-то вот так, скажем, под сурдинкой незаметно, как бы как, а именно авторитетом, деятельностью Вселенских соборов. И пройти мимо этого обстоятельства, не разобраться в нем, нам никак нельзя. Мы должны понять, что же такое произошло и что такое вот происходит, раз нам в каноническом тексте, сборнике святоотеческих наставлений, предлагают творение осужденного Вселенскими соборами человека. Еще преподобный Варсонофий Великий в V веке сказал как-то, он сказал, что хотя в книгах Евагрия полно заблуждений Оригена, но читать их можно, отделяя пшеницу от плевел. То есть, хотя он, как и все, большинство святых отцов, разумеется, осуждает оригенизм вообще, и оригенизм Евагрия, и всячески говорит об этом, подчеркивает это, но, тем не менее, сам пользуется сочинением Евагрия. Не просто пользуется, но и не запрещает, а в некоторых случаях даже и советует использовать сочинение Евагрия. Вот этот двойственный подход, он и сохранился на протяжении вот всей истории поствселенских соборов в отношении имени Евагрия Понтийского. Весь аскетический христианский Восток до VII века включительно, он читает Евагрия. Уже после анафематствования соборов Восток продолжает читать сочинение Евагрия, даже несмотря на осуждение, потому что сами эти сочинения аскетические, они оказывали очень большое воздействие на аскетическую духовную жизнь тогдашних монахов, монашествующих, и вообще на рефлексию, на осмысление этой самой своей аскетической духовной практики. Именно его, ну так получилось, его сочинения Евагрия Понтийского оказали самое значительное влияние на саму сердцевину, суть восточно-христианской традиции. Это учение о восьми помыслах, которое потом перерастет в учение о восьми страстях и станет, ну вот так скажем, общим местом и общепринятой традицией для святоотеческой письменности. И даже Иоанн Лествичник, который критикует немало Аву Евагрия, он использует это учение и о бесстрастии, которое тоже впервые вводит обиход Авы Евагрия, и учение о восьми страстях. И молитву, как вознесение ума к Богу, беседу с Богом и вознесение ума к Богу, вот это определение впервые сформулировал также Ава Евагрий. И этом вот умном делании, как известно теперь, говорят все последующие святые отцы, хотя, собственно, это его словоупотребление, молитва как деятельность ума. И, по сути дела, и Иоанн Лествичник, и Семен Новый Богослов, и особенно святитель Григорий Палама, это уже XIV век, все они так или иначе, вот эти основные фундаментальные вещи, они озвучивают, они об этом пишут, и таким образом своим литературным творчеством эти открытия, эти концепты, эти определения, эти термины и, собственно, опыт за этим стоящим они освещают. Учение о восьми помыслах, бесстрастие как цель духовного делания и молитва как вознесение ума к Богу – это то, что внес в святоотеческую письменность, вел в святоотеческую письменность именно Авва Евагрий. Как же так? Как же получается, что вот такая какая-то двойственность? Богословские его рассуждения, богословские, вернее, в сущности, даже не богословский, ибо в то время богословием называли рассуждения о Троице. Скорее, это космологические рассуждения, антропологические рассуждения. Все они восходят к Оригену и находятся в русле его идей. Но ведь и Василий Великий, и Григорий Богослов тоже были учениками Оригена. Они тоже читали его. И, собственно, первый сборник добротолюбия, который появился в истории христианской письменности, это был именно сборник, составленный Василием Великим, в основном на цитатах из Оригена. Но Василий Великий был ум иного склада, чем у Евагрия. И он умел отбирать у Оригена то, что было безукоризненно, и то, что относилось по преимуществу к аскетической жизни человека, к духовной жизни человека, умея отбрасывать его космологические, антропологические, эсхатологические размышления. У Аввы Евагрия это сделать не получилось. Он заимствует и перерабатывает, и дополняет каким-то образом учение Оригена очень глубоко, очень сильно, и делает, собственно, оригенизм тем непереносимым христианской церковью учением, которое неизбежно должно быть отвергнуто. Как сказал один исследователь творчество Аввы Евагрия, что он больший оригенист, чем сам Ориген. И он действительно очень много сделал для популяризации космологических и всяких других идей Оригена, по-своему их интерпретируя и развивая, размышляя на эту повесть, очень, на эту тему очень много. Но аскетика, собственно, его духовные размышления о духовной, о христианской жизни, о жизни с Богом, это его собственное. Это тот, даже скажем, не его собственное, это тот соборный, совокупный опыт жизни в Боге, который узнается, опознается всеми членами церкви, всеми подвижниками, как свой собственный опыт, как опыт адекватной жизни во Христе. Ведь его современники, общаясь с ним, слушая его, читая его духовные размышления, духовные упражнения, не видели в этом изложении ничего противоречащего их собственному опыту и опыту церкви. Они отвергали его размышления, не относящиеся к духовной жизни, не относящиеся, собственно, к жизни человека с Богом. Все вот размышления, которые находятся за пределом здесь и сейчас. Здесь реальности борьбы с грехом, реальности борьбы со страстями, реальностью стояния перед Богом в молитве. Вот все, что за это, за пределы этого здесь и сейчас выходит, у Евагрия мутно, ну, собственно, ересь. А все, что касается переживаемого им опыта, оно конгениально церковной жизни. И все, и современники, повторю, Евагрия, это все-таки святые люди. Он друг святых, преподобный Милане, преподобный Руфин, преподобный Макарий, Василий, Григорий, уже их упоминали. Все это люди, которые не видели в нем, в его личной жизни, в его личном опыте богообщения, не видели ничего неправильного. И они, читая его сочинения, не могли их читать, и не воспринимали, и отвергали. И они же принимали его сочинения, отражающие здесь и сейчас опыт жизни с Богом. И вот этот опыт, собственно, опыт его, Евагрия, жизни с Богом, он вот этим сонмом не просто подвижников тогдашних, а сонмом святых египетской пустыни, святых современной ему церкви, он был опознан как правильный опыт, как опыт жизни именно с Богом, и приняли это описание и осветили его принятием тех основных концептов, допущенных Евагрием, в свои сочинения. И снова скажем, как же так? Сам Евагрий пишет, он говорит, что подвижнику часто открывается свет, но это не тот свет, об этом пишет сам Евагрий, который является нерукотворным светом, как бы мы сейчас сказали, фаворским светом. Не тот свет, который есть Бог, а тот свет, который открывает знание этого мира, как в этом мире все существует, как это все бытийствует. Человек-подвижник умом острым и очищенным от страстей, мирских привязанностей и так далее, постигает как бы ткань мироздания, как бы структуру мира бытия. Он пережил совлечение всех вот этих страстных мудрований, помыслов, рассудочной деятельности. Ему открывается некое бытие мира. Не Бог, а только бытие мира. Евагрий пишет, что подвижник должен этот свет презреть для того, чтобы жить с Богом, знать Бога и приобщаться именно Богу. Но не все это могут сделать. Евагрий не смог. И он фактически соблазнился гностическим знанием. Знанием, которого никто не знает. Он действительно смог открыть какое-то вот представление об тайнах, которые недоступны, скажем так, каждому. Или, я бы так сказал, кажется, что они недоступны каждому. И этого искушения человек Евагрий преодолеть не смог. Ему хотелось знать. И невозможность преодолеть это искушение показала, что всем сердцем он искал знания. Знание стало для него соблазном. Знание стало для него маленьким идолом. Ради него он посвятил свою жизнь. И он не к Богу устремился, отринув это знание, открывающееся ему, а именно знание, оно споткнуло его, оно увлекло его ум от Бога. Но это знание, когда оно, когда это рассуждение, это рефлексия, когда оно распространялось на явление жизни нереально существующей, прошлое или будущее, о котором можно только спекулятивно размышлять, там Евагрий заблуждается, потому что это знание его, оно не было всецело освящено Богом и просвещено Богом. Это стало философией. Но он, то знание, тот свет, которым он все-таки был причастен, когда он был направлен на реально переживаемые вещи, на собственный опыт жизни, он сумел отразить и передать его настолько четко, настолько адекватно, настолько приемлемо для церковного сознания, что вот эта часть его наследия сыграла значительную роль в становлении аскетической письменности. Thank you.